Вы мне прямо, можно сказать, на приступ взяли. Даже боевую готовность не дали себя привести. Наконец не выдержал и улыбнулся неулыбчивый Данилов. «Ничего, терпите», — рассмеялся Шмаков. «Я дольше терпел. За 2,5 месяца, кроме фашистской брехни, ни одного печатного слова не видел». Он задал Данилову еще несколько вопросов, последний про то, как долго идет письмо на фронт из фронта. Все люди — человеки, всех волнует одно и то же. И вдруг, когда, ответив на последний вопрос, Данилов, сдвинув фуражку на нос и, почесывая затылок, ожидал следующего, он вместо голоса услышал негромкий усталый храп. Шмаков, как подрубленный, заснул на полуслове. Счастливая усталость, наконец, свалила и его. «А ну, вылезайте! Вылезайте! Просыпайтесь!» Шмаков слышал сквозь сон голос, но никак не мог проснуться. «Да просыпайтесь же!» Он открыл глаза. Машина стояла. Шофера и ординарца впереди не было, докторши тоже не было, а Данилов, стоя снаружи и открыв дверцу, силой тащил его за руку. «Давайте в кювет! Самолеты!» — сердито, но, впрочем, без особого волнения кричал Данилов. Шмаков вылез на дорогу и соскочил в кювет. Докторша уже сидела там и, виновато улыбаясь, терла кулаком глаза. С просонок она не могла представить себе, сколько они проехали и сколько она спала. Кругом был лес, вся колонна остановилась и замерла. Людей на машинах не осталось. Они успели разбежаться по обочинам. Только впереди двое или трое еще перебегали дорогу. С запада шли самолеты. Они были высоко и близко, но еще не над самыми головами. «Может быть, наши возвращаются главным образом, чтобы успокоить докторшу?» — неуверенно сказал Шмаков, хотя знакомое тягучее прерывистое гудение уже говорило ему, что это не так. А докторша вовсе не волновалась. «А вот сейчас увидим», — иронически сказал Данилов. «Может, присядем?» Он с усмешкой посмотрел на Шмакова, первый присел на корточки и, чуть-чуть коснувшись при этом рукой земли, аккуратно стряхнул приставшие к пальцам песчинки. Прошло еще несколько томительных мгновений. Самолеты были немецкие, но теперь они находились уже прямо над головой, и если и могли сбросить бомбы, то мимо. Шмаков сказал об этом Данилову. «Да, если не развернуться, заметив нас, — ответил Данилов, — лучше подождать еще 3-4 минуты». Но самолеты не разворачивались. Они шли в прежнем направлении и на прежней высоте. И откуда-то спереди по ним стали нечасто, но довольно точно бить зенитки. Белые шарики зенитных разрывов сначала растаяли несколькими облачками ниже самолетов, потом появились сверху и сбоку. Потом один из самолетов задымил и по косой, все гуще дымя, пошел в сторону. А белые шарики разрывов опять запрыгали в небе, но теперь уже далеко позади самолетов. «Ах ты, мимо! Чего не смотрят?» — разочарованно вскрикнула докторша и первой выскочила из кювета. Выражение счастья с детской быстротой сменилось на ее лице выражением досады. «Ишь, какая жадная! Одного наказали, и то хлеб!» — сказал Данилов. «Ну что ж, можно и по машинам!» Он снял свою зеленую пограничную фуражку и стал махать, чтобы люди садились. «Знаете что?» — сказал Шмаков после появления немецких самолетов, вышедший из состояния безоблачной радости и снова почувствовавший свою ответственность за людей. «Я вас покину. Поеду на грузовике где-нибудь в центре колонны. Полковой комиссар впереди, вы позади, а я в центре. Так лучше будет. А товарища доктора оставлю вам на попечение», — улыбнулся он и побежал вдоль машин, на которые грузились люди. Сенцов уже сидел в машине, когда Шмаков пробежал мимо их грузовика, пробежал по-спортсменски, ровным шагом, коренастый, седой, быстрый, не по годам. «Сердце пока не сдает, ничего!» — весело, без одышки крикнул он Сенцову и всем другим, кто смотрел на него с грузовика. «Даром, что 52!» Он пробежал мимо еще одного грузовика и полез в следующий, не в кабину, а в кузов, к удовольствию сидевших там бойцов. Сенцов все время видел впереди его седую круглую голову без фуражки. Уже когда колонна была снова в пути, земля и воздух несколько раз дрогнули от разрывов бомб где-то впереди. Все ждали новых разрывов, но их не было. «Не похоже, чтоб отбомбились», — сказал Золотарев. «Так только. Капнули. Как по-вашему, товарищ политрук?» Сенцов был того же мнения. Настроение людей не испортилось. То, что стреляли свои зенички и на их глазах сбили самолет, уравновешивало тревогу, вызванную появлением немецких бомбардировщиков. Через несколько километров произошла заминка. Колонна доехала как раз до того места, где недавно упали бомбы. Обозленные потери, немцы сбросили несколько бомб на позиции зенитной батареи, стоявшей у моста через узкую речушку. Зенитки остались невредимыми, но одна из бомб упала у самого моста, испортив подъезд к нему и силой взрывной волны, снеся перила и часть настила. Сначала колонна остановилась, но потом Сенцов издали увидел, как через мост сперва осторожно проехала «Эмочка», а потом один за другим стали переезжать грузовики. Когда их машина подъехала почти к самому мосту, Сенцов, встав в кузов, поинтересовался, как переезжают передние. Сейчас через мост как раз двигался грузовик Шмакова. Через тот пролет моста, с которого был сорван настил длиной 4 метра, грузовик шел прямо по двум толстым деревянным балкам, лежавшим в основании настила. Шел медленно и точно. Стоило передним или задним колесам съехать чуть-чуть в сторону, и грузовик бы провалился. Именно это и случилось со следующим грузовиком, в кабине которого ехал Хорышев. Шофер, наверное, не такой опытный, как другие, чуть-чуть взял руля не туда, заднее колесо заскользило по балке, и грузовик провалился, повиснув карданом на одной из балок и, по счастью, зацепившись передними колесами за другую. Никто не пострадал, только один из бойцов от толчка вылетел через борт, упал в речку и теперь, мокрый с ног до головы, вылезал из воды под смех товарищей. Через минуту Хорош уже распоряжался на мосту, и люди, выскочившие из его грузовика и из грузовика, в котором ехал Сенцов, прилаживались как бы половчей общими усилиями снова поставить машину на балки. Шмаков, сложив рупором руки, кричал с того берега: «Подождать или нет?» Но Данилов, объехавший по обочине грузовики и уже стоявший у самого моста, ответил, размахивая своей зеленой фуражкой, что не надо. «Зачем устраивать лишнее скопление? Езжайте! Тут до Юхновского шоссе немного осталось. Через 5 километров перекресток свернете налево, а мы за вами. Да там М-ка идет впереди, покажет!» — кричал он. Шмаков сел в машину и поехал вперед, догоняя другие грузовики, а на мосту еще 15 минут продолжалась работа. Наконец грузовик благополучно переехал мост. Данилов приказал, чтобы с остальных слезли всех, кроме шоферов, и пропускал машины по одной под собственным наблюдением. Только когда последний грузовик оказался на той стороне, Данилов тронулся вслед за ним на своей «Эмочке». Машины двинулись дальше к Юхновскому шоссе, догоняя ушедшую вперед голову колонны. Ни полковой комиссар из политотдела армии, ни подполковник из отдела формирования, ни Шмаков, ехавший в голове и середине колонны, ни замыкавший колонну Данилов, никто из них не знал, что уже несколько часов тому назад к югу и к северу от Ельни немецкие танковые корпуса прорвали Западный фронт и, давя наши армейские тылы, развивают прорыв на 10 километров в глубину. Никто из них еще не знал, что вынужденная остановка у моста, разрезавшая их колонну надвое, в сущности уже разделила их всех, или почти всех, на живых и мертвых. Шмаков не мог знать того, что грузовик, на который он пересел, будет последней машиной, благополучно свернувшей с ельнинского грейдера на Юхновское шоссе. А Данилов не мог знать, что этот шедший почти параллельно фронту грейдер через 10 минут приведет хвост их колонны к выезду на Юхновское шоссе именно тот момент, когда туда прорвется через наши тылы головной отряд немецких танков и бронетранспортеров. Он не знал этого и спокойно ехал вперед навстречу гибели. «Сейчас проедем еще километра 4 до шоссе, и будет треть пути», — сказал Данилов, обращаясь к докторше. «Как вы себя чувствуете?» «Ничего», — докторша дотронулась до горячего лба. «Просто немножко температурю, но это пройдет». «Ничего, вы курите», — добавила она, заметив, что Данилов, вынувший было портсигар, снова сунул его в карман. «Я не курю, но люблю дым». С обычным самоотвержением солгала она, и, чтобы майор не колебался, закрыла глаза, хотя спать ей уже не хотелось. Докторша ехала, закрыв глаза, а Данилов курил и еще раз обсуждал наедине с самим собой утреннюю перепалку со Шмаковым. «Порядок есть порядок, и раз он установлен, то в армии его не нарушают, хотя, честно говоря, в данном случае у него у самого не лежала душа, отбирать это оружие. Он мысленно ставил себя на место Шмакова. Обменяйся они местами, ему утром тоже было бы не по себе. Одно дело, когда выходят в одиночку, вдвоем, втроем, без форы, без документов. Другое дело, когда прорывается целая воинская часть с оружием в руках, с документами, со знаками различия. Тут уж было бы вполне по совести оставить у людей их трофеи, пусть даже и в тыл едут. Все равно пусть едут и гордятся, а потом это уже дело наше. Поработать как положено, проверить, не задевая самолюбие, и изъять, если среди них, по чечаянию, окажется какая-нибудь сволочь. Сегодняшняя история была Данилову не по душе, как и кое-что другое, с чем ему приходилось сталкиваться с тех пор, как он из пограничников попал в особисты. Хлеб не сладкий. Прошедший школу долгой пограничной службы, раненый на Халхин-Голе, отходивший с остатками своего отряда из-под Ломжи, зоркий, памятливый, въедливый, умевший доверять и не доверять, Данилов был одним из тех людей, которым в особых отделах было самое место. Чуждый самомнения, он, однако, и сам чувствовал, что оказался там на месте и сознавал свое превосходство человека, много лет ловившего настоящих шпионов и диверсантов, над некоторыми из своих сослуживцев, не умевших отличать факты от липы, а случалось даже и не особенно озабоченных этим. С такими сослуживцами Данилов, как он сам выражался, собачился и за недолгую службу в особом отделе уже успел непримиримо вывести одного такого на чистую воду. И вот теперь именно он, майор Данилов, сам не зная того, вез навстречу смерти людей, только что вырвавшихся из ее лап. «Сейчас будет тот перекресток, о котором я говорил». Данилов оглянулся на докторшу и, увидев, что она не спит, открыл стекло. В эту секунду разорвался первый снаряд, и Данилов увидел шедшие наперерез Юхновскому шоссе и прямо по полю немецкие танки. Разворачивать машину было поздно, да все равно Данилов и не стал бы спасаться один, бросив колонну. Рванув дверцу, он первым выскочил на дорогу с автоматом, который у него всегда был с собой в машине. За ним тоже с автоматами в руках выскочили его пограничники. «Вылезайте!» — крикнул Данилов докторше и за руку вытащил ее из машины. На дороге уже творилось нечто невообразимое. Передний грузовик горел, развернувшись поперек дороги. Остальные тормозили, наскакивая один на другой. Снаряды рвались на шоссе и на обочинах. Люди выбрасывались из грузовиков, падали на шоссе в кюветы, бежали по полю. Танки били по ним из пушек и пулеметов. Один танк, выехав прямо на дорогу, пошел вдоль колонны, с треском сваливая в кювет грузовик за грузовиком и давя прыгавших с машин людей. А из шедших за танками бронетранспортеров уже выскакивали немецкие автоматчики и, разбегаясь в стороны, веером от живота строчили из автоматов по всему живому. Собрать на три четверти безоружных людей и принять над ними команду было уже поздно и невозможно. Оставалось лишь в меру сил прикрыть огнем бегущих и подороже продать собственную жизнь. Это и сделал Данилов со своими двумя пограничниками. Он залег в кювет позади машины, радуясь, если в такую минуту можно говорить о радости, только одному, что немцы в опьянении легкой победы повыскакивали из бронетранспортеров, и когда они подбегут поближе, он уложит хотя бы нескольких. Данилов оглянулся. Сзади, за дорогой, начинался кустарник. Несколько человек уже добежало до него под выстрелами. «Бегите назад, в кусты, будете целы!» Данилов толкнул локтем в плечо, лежавшую рядом с ним, в кювете докторшу. «Скорей, поздно будет!» Но докторша только молча поглядела на него и отвернулась. Она не хотела ничего, ни бежать, ни быть целой. Она хотела успеть выстрелить из своего нагана по немцам, а потом умереть и уже не знать и не видеть больше ничего. С нее хватит. Тогда Данилов поднял ее за плечи, повернул и вышвырнул из кювета. Оказавшись наверху, она беспомощно оглянулась. Мимо пробежали два красноармейца, и она, подхваченная общим потоком, побежала вслед за ними. Не дай бог никому в последние минуты перед смертью видеть то, что увидел Данилов, и думать о том, о чем он думал. Он видел метавшихся по дороге, расстреливаемых в упор немцами безоружных, им, Даниловым, разоруженных людей. Только некоторые, прежде чем упасть мертвыми, делали по два, по три отчаянных выстрела, но большинство умирали безоружными, лишенными последней горькой человеческой радости, умирая, тоже убить. Они бежали, и их убивали в спину. Они поднимали руки, и их убивали в лицо. Даже в самом страшном сне не придумать ответственности беспощадней, чем та невольная, но от этого не менее страшная ответственность, которая сейчас выпала на долю Данилова. По сравнению с нею, сама смерть была проста и не страшна. И он принял ее, эту смерть, без страха в душе. Вышвырнув из кювета докторшу, он открыл огонь по немцам и застрелил пятерых из них, прежде чем немецкая пуля разбила ему голову. Последнее, что он услышал в жизни, была автоматная очередь, которую в упор с трех шагов дал по немцам на секунду переживший его ординарец. А еще через несколько секунд немецкие автоматчики уже стояли над тремя лежавшими в кювете телами, и немецкий обер-лейтенант с разорванной пулей щекой, прижимая к ней набухший кровью платок, нагнувшись, рассматривал ярко-зеленые петлицы лежавшего у его ног мертвого русского майора.